Мир вам, возлюбленные. Продолжим с вами, братья и сестры, на семейную тему размышлять, делиться мыслями. Вот, я хочу напомнить, что в прошлом месяце мы говорили о таких принципах или о фундаменте христианской семьи, на чем она строится. И если кто-то помнит кто-нибудь, о чем мы говорили, три мы говорили важных таких принципа опорной точки христианской семьи. Напомню, это первое – незыблемость брака, то, что это Бог создает семью, и человек не может разрушить дело Божие, мы не должны разводиться, верующие люди. Вторая такая опорная точка – это понимание того, что и муж, и жена – это строители семейной жизни, домостроители той благодати. И я интересно вот читал опять эту книгу и нашел там тоже такую мысль, когда вот брат наш Виктор Семенович готовился, он вроде бы там молился, чтобы Бог ему дал жену. Ему тоже наставник, старший брат, и пришел и сказал: слушай, говорит, Виктор, говорит, ты очень серьезно к этому вопросу подойди, потому что семья – это или рай на земле, или ад. Третьего не дано. Поэтому мы сами строители той благодати, той семейной жизни, в которой будем жить. Третий важный принцип – в семье должна быть, братья и сестры, настоящая, живая духовная жизнь, которая состоит из молитвы, пребывания в Слове и пребывания в церкви, чтобы мы были в общении, были среди народа святого. И сегодня мы поговорим еще о оставшихся трех таких основных моментах, трех опорных точках христианской семьи. И знаете, вот кому из вас приходилось заниматься ремонтом, как вы думаете, какой самый такой вот тяжелый, сложный момент в ремонте, например, квартиры? Точно. Обои выбирать. Не сдирать, а выбирать. Вы знаете, вот как-то я помню, у меня за спиной два ремонта таких. И у меня только память осталась вот как-то вот тяжелая. Это когда уже все было готово. К тому строители, ну, все сделали. Нам оставалось поклеить обои. И вот я помню, у меня какие-то долгие поездки по всей Москве. В этот магазин приехали, там не подошло, на рынок туда, потом та же самая история с плиткой, выбрать по цвету. И вот не помню весь ремонт, помню вот этот выбор. Я думаю, почему так сложно? Потому что выясняется, что у мужа свой взгляд, какая расцветка должна быть, там звездочки или полосочки, у жены свой взгляд, и никак они не договорятся. Поехали в другой магазин, посмотрим, может быть, найдем то, что удовлетворяет обоих. Да, и потом, когда ты вот это понимаешь, что вот каждый новый ремонт это принесет, и невольно даже где-то содрогаешься. Вы знаете, если мы переведем взгляд вот на семью, на строительство семьи, да, вы знаете, вот подобные проблемы тут же открываются. Когда начали молодые жить, образовалась семья, и они вот вместе, и вдруг выяснилось, что на одни и те же вопросы уклада семьи у них есть разная точка зрения. Вот как воспитывать детей, как организовать быт, как устроить, даже по каким-то духовным вопросам. Вот, и сталкиваются с этим, и невольно такой вопрос возникает, а как все вот перестроить, да, потом не только построить даже, потому что, например, моя семья пришла к Богу, когда мы уже 7 лет были в браке, уже и дети были, когда мы начали изучать Священное Писание, мы вдруг увидели, что во многом, как мы живем, как наши отношения сложились, они требуют перестройки, потому что они не отвечают Божьему Слову. И возник вопрос, а как сделать, где найти такой магазин, где приедешь, слушайте, продайте мне, пожалуйста, смирение, кротость, да, воздержание и так далее. Нет такого магазина, братья и сестры. И поэтому вопрос, который встает, да, вот каким образом приводить уклад в семьи вот в соответствии с Божьими принципами, как это делать, мы находим, попрошу открыть Евангелие от Луки в 6 главе. Будем читать 41-42 стихи. Евангелие от Луки, 6 глава, 41-42 стихи. Давайте прочитаем. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Аминь. Интересно, Господь Иисус Христос, вот тут Он открывает для нас четвертую такую опорную точку христианской семьи, то, что когда мы начинаем изменения, когда мы начинаем, или как мы хотим поменять, да, мы должны прежде всего начинать с себя. Интуитивно, вы знаете, как бы, что бы ни случилось, человек, он всегда ищет причину чего-то, да, произошло, какой-то проблемы в ком-то другом. Помните, когда фарисеи, они пришли к Иисусу, привели женщину, взятую в прелюбодеяние, сразу они говорят: Господи, все, мы ее взяли, вот она. И Господь говорит, простой вопрос, говорит, хорошо, кто без греха, киньте камень. Иными словами, да, а вы сами какие? И когда люди начали смотреть на себя, оказалось, что туда-то они и не посмотрели, на себя-то они и не взглянули. И это, знаете, я думаю, любой возраст, какой бы мы ни взяли, дети прибегают к родителям сразу. Папа, он не прав, там меня обидели. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что вина того, кто, может быть, первый прибежал, еще и больше, чем того, который остался. И вы знаете, я вспоминаю, у меня друг один был, и вот он рассказывал, у него было очень тяжелое детство. Он говорит, у меня родители постоянно ссорились. Я, говорит, помню вот эти вот скандалы, ссоры. Даже были такие моменты, он говорит, я из дома убегал, только чтобы вот не слышать вот этих их разборок, каких-то предъявлений, претензий, ссор. И он уже вырос, уже уехал, своя семья была. И он говорит, как-то вернулся к родителям, вот, навестить, в отпуск приехал. И смотрю, говорит, а у них вроде бы и ссор не стало, тишина такая. И он, говорит, потом с отцом, уже взрослые были, разговорился. Я говорю, пап, слушай, ну ты мне объясни, как вам удалось-то вот мира в семье достичь? Он говорит, ты знаешь, сынок, я, говорит, после 25 лет сражения с твоей мамой понял, что я ее не переделаю. Тогда, говорит, я спустил знамена, вот, зачехлил оружие, перестал сражаться и переделывать ее, и просто, говорит, сдался. И вот как только я сдался, говорит, у нас в семье наступил мир. Вот. И на самом деле, вы знаете, я бы подпишусь под этими словами, что человек, скорее всего, не способен изменить другого человека. Мы не можем этого сделать. Как бы мы ни старались, как бы мы ни сражались, это может сделать только Бог. И вот в 41 стихе, посмотрите, вот в этих двух стихах, да, Господь нам открывает, как мы правильно все-таки должны помогать другому человеку меняться. И те изменения, которые мы хотим провести, нужно начинать с себя. Посмотрите 42 стих. «Вынь прежде бревно из твоего глаза». То есть Господь говорит, когда вы начали, что-то вы видите, что-то не так, начните с себя. Если вы видите, что у вас супруг раздражается, да, или не читает Библию, или еще что-то не так, да, сначала приложите это к себе. А я как? И вы знаете, я думаю, в большинстве случаев мы увидим проблему в себе самом. В большинстве случаев, если мы увидим, что что-то не так, особенно если это касается мужчины, я думаю, большая часть всегда ответственности лежит на нас. И если я не читаю Писание, если я не пребываю в Слове, то, скорее всего, и моя жена не будет этого делать. Если я раздражаюсь, если я кричу на детей, голос повышаю, подзатыльники им раздаю, то же самое будет в семье, потому что я подаю пример. И как это поменять? Надо начинать с себя. Если я это увидел, молиться, подходить, трудиться, избавляться от этого. Это первое, что нужно сделать. Как-то на братском мы сидели, братья вот так вот размышляли. Один брат, служитель, он делился, рассказывал, говорит, в его жизни был такой период, он говорит, смотрел телевизор много. Смотрел телевизор и говорит, где-то я подсознательно понимал, что ну, не принято среди баптистов телевизоры смотреть. Но в то же время что-то вот такое было оправдывающее. Ну а как же, я же должен быть в курсе событий, там и примеры для проповеди, еще что-то вот смотреть. И он говорит, перемены начались тогда, когда, говорит, я смотрю телевизор, а моя жена сидит, говорит, и читает Библию. Она не стала приходить к нему, там, ему, да вот ты такой служитель, проповедник, телевизор смотришь, все. Она просто посмотрела на себя и подумала, хорошо, раз мой муж смотрит телевизор, начну с себя, я начну читать Писание. И вот этот вот где-то, знаете, молчаливое такое обличение, работа Духа Святого, они сделали свое дело. И брат говорит, прошло какое-то время, я, говорит, понял, что Надо от него избавляться. И он тут как раз, говорит, сгорел. Я, говорит, так обрадовался. И с того момента начались изменения в семье, началась, говорит, действительно духовная жизнь, которая, говорит, я потом уже смог оценить, как там телевизор влиял там на уклад семьи. Вот. Но тогда вот это вот правильное поведение сестры, то, что она посмотрела на себя, начала заниматься собой, сделали свое дело. Но посмотрите дальше. Господь не говорит нам, что вы только собой занимаетесь, делайте, работайте, смотрите за своими недостатками. Посмотрите вторая часть стиха. «Тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Сначала мы работаем над собой, потом мы помогаем своему ближнему. Вы знаете, и обличение нужно. Доброе, кроткое, в любви обязательно. Не всегда так получается, что мы увидели, приложили к себе. Мы можем, как те же фарисеи, искать, да, женщину, взятую в прелюбодеянии, никогда не задуматься о своих грехах. И вот тут вот важно, особенно в семье, братья и сестры, чтобы было тесное общение духовное у мужа и жены, чтобы можно было на самые разные темы сесть, поговорить, обсудить, посоветовать где-то, принять, обличить. Не отталкивать друг друга, да, а постараться услышать, что говорит другой. Потому что вынуть сучок из глаза брата твоего, это тоже непросто, знаете, пришел, ага, у тебя там такие-то недостатки. Первая реакция всегда у человека – защищаться. Да? И очень важно, подходя вот к этому вопросу, работая над собой, да, делать это мягко, с любовью, заботиться о своем супруге. Даже, знаете, иногда такие моменты бывают, когда что-то говоришь, да, вторая половинка говорит, ну а что, ну вот ты уже сколько раз про это говорено и все. Чтобы ты мог сказать, слушай, подожди, ну вот во мне тоже вот такие недостатки есть. Не обязательно такие, может быть, как в тебе. Но я работаю, я молюсь, я пощусь за это, я раскаиваюсь в этих недостатках, я хочу от них избавиться. И вот когда такой откровенный разговор есть, вы знаете, очень легко. Проще, да, когда второй говорит, да я такой же, как и ты, я грешник, я борюсь, стараюсь, я хочу тебе помочь. Я вытаскиваю бревно из своего глаза, уже вытащил, уже получается, да. Ну и ты тоже трудись над собой. Вы знаете, очень важно, чтобы в семье вот это вот было. И давайте все изменения проводить вот по этому библейскому методу. Сначала мы смотрим на себя, работаем, молимся, меняем себя и помогаем с любовью в молитве, в добром обличении, если надо, подсказки, да, помогаем своему супругу. Следующая, пятая опорная точка семьи – это, братья и сестры, любовь. Как же без нее? Она стоит на пятом месте, я поставил, но это не обязательно, по значению, ну, просто так по порядку идем. Вы знаете, я начал искать определение, думаю, как же вообще люди понимают любовь, что это такое? И вот из Википедии есть такое определение любви. Любовь – это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство – глубокой симпатии. Любовь воспринимается как такое хорошее, радостное, доброе чувство. Вырисовывается такая картина, встретились два человека, понравились, чувство где-то вспыхнуло, ура, хорошо, женимся или замуж выходим. Вот. Пожили какое-то время, чувство пропало. Статистика говорит, что большая часть сейчас семей проходит через вот именно такой процесс. 70 в некоторых странах, до 80% процент разводов. Все хорошо, встретились. Почему такое происходит, братья и сестры? Почему, если мы возьмем на христианскую статистику, а церковь, она другая? Ну, где-то по-разному 1%, где-то 1.5%, ну, до 2%. Ну, мы не берем... Я имею в виду, если церковь живая, если церковь трудящаяся, если церковь исполненная Духа Святого. Есть такое у нас случается, но очень маленький процент. Почему? В чем проблема? Неужели мы живем, вот, терпим где-то, стиснув зубы, или у нас любви нет, или мы где-то зажимаем? Да нет, на самом деле, братья и сестры, это то, чем мы можем гордиться, то, чем мы можем светить в этом мире. Прийти и сказать, у меня семья исполнена любовью, у меня это есть. И на самом деле каждый человек хочет, чтобы у него это чувство, оно продлевалось, чтобы оно было с ним всю жизнь. Люди мечтают об этом, пишут песни, снимают фильмы, книги, и все о любви. О любви – это мечта, это самая, можно сказать, большая мечта человечества. Любовь – синоним счастья. И вы знаете, есть причины, почему христианская семья живет в любви и почему любовь не проходит. Потому что это не чувство, братья и сестры, которое только вот зародилось, да, как такой костер вспыхнуло, из хвороста оттрещало, и все, и остались одни головешки. На самом деле любовь – это черта характера, это свойство нашей личности, свойство нашей души. И это происходит, потому что христианин вместе с Духом Святым получает любовь, любовь от Бога. Посмотрите 1 Иоанна, глава 7, где Иоанн пишет о сущности Бога. Бог есть любовь. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И это не какое-то чувство Бога к нам, знаете, вот сегодня Бог полюбил землю, да, а завтра Он разлюбил, не понравились. Это Его сущность такая, Он не может по-другому. Почему мы говорим, Бог любит грешников? Не из-за того, что грешники себя хорошо ведут, или Он так посмотрел, о, я их люблю, они там грешат. Иногда, знаете, мы приходим так вот, не думая, говорим человеку, ты знаешь, Бог тебя любит. А не всегда это воспринимается, да, Бог любит, надо покаяться. Я встречал такую ситуацию, когда человек говорит, ну хорошо, нормально, меня Бог любит. И человек-то думает, я живу, грешу. Вот. И Богу это нравится, Бог такой же, как и я. Нет, Бог нас любит, потому что это такое Его качество. Он не может не любить. Он сожалеет о наших грехах, сожалеет, что мы грешим, что люди не знают Его, что уходят, что отвергают, что распяли. Но от этого любовь Божия не становится меньше. И когда человек получает Духа Святого, когда через молитву покаяния он становится новым творением, рождением свыше, то вот это качество мы получаем вместе с Духом Святым. Посмотрите Римлянам 5 глава, 5 стих. Любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Это то, что приходит в наше сердце, то, что меняет наше сердце. Ту операцию, которую Бог делает, Он говорит, возьму у вас сердца каменные и дам вам сердца плотяные. И вот это новое, любящее сердце, оно любит. Не за то, муж хороший там или жена хорошая, а просто потому, что это стало частью моей души. Это стало частью меня. Почему мы и врагов любим? Не за того, что они нас бьют, оскорбляют, унижают, отвергают. Просто мы такие, мы не можем по-другому. Если действительно мы настоящие, если мы исполнены Духа Святого, если мы живем этим. И всегда мне как-то было венчание, по-моему, Юдиных, тогда я помню наставление, которое Михаил Иванович говорил молодым. Он говорит, вот вы сейчас стоите, молодые, красивые, очаровательная невеста, и он говорит, важно, вот прожив жизнь человеческую, прожив здесь на земле, когда придет время, когда вы уже не будете такими молодыми, крепкими, красивыми, когда придет время, старость придет, от этого никуда не денешься. Постарайтесь вот прожить жизнь в любви, чтобы любить друг друга во всякое время. И во время юности, и во время зрелости, и во время старости. И действительно, мы это можем, братья и сестры, потому что мы получили это качество от Бога. Но почему тогда христианские семьи испытывают охлаждение? Почему иногда мы проходим вот свою долину смертной тени? И такое случается, кризисы в самых разных семьях, братья и сестры. И вы знаете, мне кажется, на это есть две причины. Во-первых, потому что христиане не растут в любви. Дело в том, что, став христианином, родившись свыше, мы не получили, вот знаете, сразу полностью вот ту совершенную любовь, которая описана в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Когда любовь долготерпит, милосердствует, все переносит, все покрывает, всему верит. Это, вы знаете, это вот то, как бы сказать, портрет зрелого христианина, который, пройдя через испытания, пройдя через духовный рост, достигает вот этих духовных вершин, когда он действительно взращивает в себе любовь, которая именно обладает теми качествами, которые Павел перечисляет. И проблема иногда бывает, знаете, когда начинаются какие-то проблемы, муж и жена берут, вооружаются словом, приходят и говорят: слушай, а ты не любишь меня так, как здесь написано? Ты не покрываешь любовью, ты не веришь или не доверяешь мне до конца, и все. Мы должны правильно понимать, братья и сестры, что какие-то качества, они могут быть у нас. Но каких-то может вообще не быть. Кто-то всему верит, это в нем как-то так произошло, да, Бог дал от рождения, или... а кто-то нет. И задача каждой семьи, задача каждого христианина, проходя вот путем духовного роста, взращивать в себе любовь. Посмотрите, 14 глава начинается первым стихом: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Достигайте любви, буквально раститесь, добивайтесь. Да? Растите духовно, взращивайте эту любовь. И это путь, братья и сестры, борьбы, путь упорного труда. Вопрос, а как себе развить это? Ну как вот, если нет во мне там терпения, скажем, да? Или я не могу покрывать, там человек что-то не так сделал, я сразу обиделся, ну не могу покрыть любовью. Как это сделать, братья и сестры? Как вот мне развить и укрепиться в любви? Потому что мы все согласны с этим. Да, брат, и аминь, все написано. Вы знаете, я не знаю другого инструмента, если так сказать, чтобы развивать в себе качество, как проходить через горнило испытаний. Проходить через ситуации, когда нам нужно вырабатывать те качества. Вот интересно, я когда в армии служил, у нас самый тяжелый пост был, это пост номер один. В каждой воинской части есть пост номер один. Это пост возле возле знамени части. И у нас пост был, такая площадка 30 на 30, внизу контакты. И вот ты стоишь на площадке, на тебя видеокамера направлена. Вот. Над головой там висели часы, я не знаю, почему их там повесили. И через каждую минуту, когда стрелка большая перешагивала, ну, такой звук был слышен. Днем-то его еще не слышно, когда в штабе все ходят вроде. А ночью, когда ты стоишь и слышишь, как там лампы гудят. И вот каждую минуту брум, брум, вот это. И ты стоишь, считаешь, 120 тебе вот этих брумов надо отсчитать. И если это утром в 4 или в 5 утра, и вот представьте, стоишь вот, а не поднять руку не можешь, ничего с автоматом там со всеми, потому что дежурный по части, он перед мониторчиком телевизора, ему тоже делать нечего, он ночью сидит, смотрит. Вот, ток часовой там поднял, там почесал где-то или фуражку поправил, он сразу снизу кричит, там, часовой, руку опусти. И вот ты 2 часа стоишь. Я когда первый раз сходил в караул, думаю, как человек это может вынести? Представьте, 2 часа, там, 2 часа бодрствующей смены, 2 часа отдыхаешь, потом опять. И так в течение суток. А ничего, 3 года походил, потом уже привыкаешь ко всему. И терпение выработалось, и уже стоишь и не засыпаешь. Вот как. То же самое с каждым качеством вот в нас, братья и сестры. Как выработать терпение? А вот только когда будешь попадать в испытание, будешь терпеть, проходить, молиться, и научишься терпеть. Как покрывать любовью, когда тебя будут обижать? И ты ничего не можешь сделать. Или можешь, но ты не должен делать. И вот проходя через эти испытания, мы будем каждое качество нашего характера, нашей любви в себе взращивать, чтобы действительно стать зрелыми. Это тот путь, который предстоит пройти каждой семье. Не обязательно той семье молодой, которая только образовалась, может быть, кто-то уже уверовал в будущее, прожив там, как наша семья уже несколько лет в браке. Но когда открыли, посмотрели на себя, глянули, а я в своей семье не такой, как написано. Значит, надо меняться, значит, надо перестраиваться. Вот почему Яков пишет: радуйтесь, братья и сестры, когда попадаете в различные искушения, испытания. Потому что, пройдя через эти испытания, мы вырастем в любви. Если, конечно, будем правильно проходить. И реакция наша будет правильная. Еще одно важное напоминание. Вы знаете, братья и сестры, для укрепления и взращивания любви мы должны проявлять свою любовь друг к другу. Муж должен проявлять любовь к жене, наполнять как бы ее своей любовью. То же самое жена должна делать. И это обязательно. Посмотрите, вот так же, как Бог проявил нам свою любовь, показал, то же самое мы должны делать. Первое послание Иоанна 3:16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Посмотрите, интересно, Иоанн пишет, любовь познали мы в том. Вот представьте себе ситуацию. Бог на небе, далеко от грешной земли, да? И Он нас любит. Что это человеку дает, если мы не видим проявления этой любви? Ну, мы бы знали, да, есть Бог, но какой Он, что значит любит, в чем это проявляется? Римлянам, 5 глава, 8 стих. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог свою любовь к нам доказывает, братья и сестры. Посмотрите, интересно, вот от этого Божьего действия, от Его волеизъявления, вообще мы с вами живы, и мы находимся в том состоянии, в котором находимся, примиренные с Богом, спасенные, исполненные Духа Святого. Не из-за того, что мы где-то начали искать Бога, потому что Павел пишет, никто не ищет Бога, все совратились с пути. А потому что Бог своей действием, своей благодати доказал, показал нам свою любовь и наполнил нас своей любовью. И мы откликнулись на его вот этот вот призыв. То же самое, знаете, должно происходить в семье. Мы должны, имея любовь друг к другу, взращивая, муж должен проявлять свою любовь к жене. И словом, и делом. Жена должна показывать любовь. Вы знаете, как-то... Несколько лет назад у нас было семейное общение, мы тогда проходили книгу «Пять языков любви». И интересно, вот я помню, такой пример приводили, что представьте, мы два как вот пустые сосуды. У меня есть полный сосуд моей любви, и я могу поделиться своей любовью, если наполню свою жену своей любовью. То же самое и она, имея свою любовь ко мне, она должна наполнить мой сосуд, чтобы я чувствовал себя счастливым. И это разбиралось, мы тогда разбирали разные языки любви. Как проявить любовь к человеку, как передать ему эту любовь, чтобы он увидел, как доказать ему свою любовь. Вы знаете, это очень важно в семье. И если это есть, то супруги чувствуют себя счастливыми. Они наполняются вот этим вниманием, любовью, ее проявлениями. Это очень сложно. Почему, особенно мужчинам, не зря в Писании говорит, мужья, любите своих жен. Потому что мы разучились любить. Может быть, грех, он вот так вот сильнее всего по мужчинам-то и ударил. Женщина, может быть, интуитивно ближе и проще. Может быть, потому что она проявляет материнскую любовь. Женщине проще проявить любовь к мужчине, показать как-то ее, да, наполнить. Мужчинам сложно. И нам надо учиться, братья, в первую очередь. Учиться говорить, учиться делать, учиться показывать свою любовь к своей жене. И тогда наша семья будет возрастать, ваша семья, каждая семья будет возрастать вот в этом качестве. Это не чувство, которое у нас где-то оно есть, и потом оно раз и пропало. Ой, извини, я тебя не люблю, давай разведемся. Но это будет качество нашего характера. И чувство, оно будет привязано к этому качеству, оно будет вытекать из этого качества, и оно никогда не исчезнет, братья и сестры. Потому что мы никогда не поменяемся. Но если мы не потеряем Духа Святого, конечно. И вторая проблема. Мы говорили о том, что почему происходят проблемы в христианских семьях, потому что не растем в любви, не ставим себе вот этой задачи поменяться, достигнуть совершенной любви. Вторая проблема из-за греха. Грех, братья и сестры, он разрушает все, и любовь в том числе. И неважно, какой это грех, грех, который связан с интимной жизнью или любой какой-то другой грех, грех, он как ржавчина. Неважно, в чем он проник, он будет поражать человека, если не раскаялся и если не избавился от него. Интересно, сегодня прощенное воскресенье, я думаю, одна из причин была, почему люди хотели, вот особенный такой, может быть, день сделали, возвели это, знаете, как в закон, в правило, чтобы у человека была возможность, если где-то вот он, вот этот грех непрощения в сердце у него затаился, да, чтобы прийти, раскаяться, избавиться от него, чтобы не потерять спасение. 1 Петра, 1 глава, 14-16 стих. «Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы, и пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано, будьте святы, потому что я свят». Я современным перевод просто прочитал, чтобы немножко по-новому зазвучали эти стихи. И здесь каждый, и муж, и жена должны следить за своим духовным состоянием. Следи, чтобы никакой горький корень, никакой грех не разрушил нашу любовь, не разрушил наши отношения, не разрушил нашу семью, каждого из нас. И последняя, шестая опорная точка жизни семьи, братья и сестры, это служение Богу. Вы знаете, давно вот было замечено, когда человек выходит на покой, на пенсию, если он не занимается каким-то активным трудом, то он как-то вот очень быстро стареет, скажем так, мягко, да. У меня просто друг недавно, он тоже пенсионер, и пошел на работу. Я с ним встретился, говорю, слушай, да у тебя вроде, ну, зачем ты работать пошел? Материально вроде особых проблем нет. Он говорит, ты знаешь что, я, говорит, когда начал на диване лежать, и, говорит, болячки поползли, там заболело, говорит. Вот, уже никуда не хочется спать. Я понял, что я, говорит, старею. Я, говорит, пошел на работу. Как вышел на работу, говорит, все, болячки все пропали. Вот, уже и смысл жизни появился, есть что добиваться, есть ради чего утром вставать и идти. И вы знаете, я думаю, вот, в чем радость жизни для христианина вообще? Вот мы, кроме, не берем любовь. Радость жизни – быть соработником у Бога, братья и сестры. Вот когда мы с Богом, вот когда мы рядышком, когда мы чувствуем Его руку, находимся в Его присутствии, видим результаты труда, тогда мы радуемся. В прошлое воскресенье Сергей Васильевич выходит, светится на кафедру, рассказывает нам, как он свидетельствует. Я сижу и думаю, брат потому такой счастливый, потому что он в присутствии Божьем трудится. Он исполняет Божью волю, и Дух Святой вместе с ним трудится. И одно вот это присутствие рядом, одно это ощущение духовное, да, что я с Богом, я тружусь, я наполнен. Он приходит и говорит, слушай, такое благословение. Я говорю, аминь, брат, сижу. Потому что я тоже через это проходил, я тоже это чувствую. Вспоминаю детство, я был маленьким, вот, и отец, когда шел в гараж, он всегда меня звал, говорит, пойдем, ключи мне будешь подавать. И я сейчас уже понимаю, вырос, когда сам уже машину ремонтирую, думаю, зачем он меня звал? Ключи, вот они, мог бы положить рядом со мной и брать. Но в этом была его отцовская мудрость. Он клал ключи там, сам залазил под машину в яму, клал ключи наружу и мне кричал там, давай 12 на 13. И я мальчишка, сижу маленький, подаю этими ключи. И я нахожусь в полной радости. Я помогаю папе. Просто быть рядом, там он что-то делает, говорит, я ему подаю, он крутит. Вот оно, счастье человеческого. Точно так же, братья и сестры, когда мы служим, когда мы трудимся духовными дарами, мы находимся в Божьем присутствии. И это то, что придает нам смысл, то, что питает нас, то, что радует нас. Когда мы просыпаемся, думаем, аллилуйя. Христос проходит через Самарию, разговаривает с самаритянкой, написано, утрудился у пути, сел у колодца. Ученики пошли купить хлеба. Возвращается, приходит, говорят, рави, ешь. Он говорит, у меня есть хлеб, которого вы не знаете, ибо пища моя творить волю пославшего меня. И я думаю, действительно, у меня были такие моменты, постишься в пятницу, и вдруг Бог посылает человека, которому ты можешь рассказать. Постишься где-то трудно, голова болит, бывает еще что-то, какая-то усталость. И вот только ты человеку рассказал, только ты ему посвидетельствовал, выходишь такой, и ты уже есть не хочешь, и голова не болит, и весь светишься, и думаешь, вау, откуда вот эта сила пришла. Сила, братья и сестры, радость – это Божье присутствие. Поэтому, если семья не пребывает в служении, если семья не трудится духовными дарами, для Бога. Мы теряем вот это счастье, мы теряем вот это огромное благословение нашей жизни быть соработником у Бога. Потому что это не наш выбор. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, я прочитаю вам два стиха, два места вернее. Посмотрите, Христос говорит, обращается к ученикам и говорит, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Еще раз 11 стих. Да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. И 16 читаем. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Посмотрите, Христос говорит, меня Отец послал, я пребываю в Его любви, я тружусь для Него, у меня нет другого дела здесь на земле, я пребываю в Его радости, в Его любви. И вы, я вас избрал, я вас поставил, я послал приносить плод, трудиться для Царства Небесного. Трудитесь, делайте, соблюдайте заповеди, и в радость ваша будет совершенна. Поэтому служение для семьи, для каждого из нас, братья и сестры, синоним – радость. Радость быть соработником у Бога, радость труда совместного, радость пребывания в Его присутствии. И буквально два слова. Какие бывают, братья и сестры, проблемы? Здесь бывают две крайности. Первая крайность – это когда муж или жена уходят в служение. В служении, в церкви, в поездках. Знаете, и семья оказывается обделенной. И, к сожалению, интересно, я разговаривал с братьями наши как-то на братской, задавал вопрос. Вы знаете, вот где-то интуитивно мы, может быть, вот это культурное наследие наше, потому что всегда в России никогда семья, она как-то вот по приоритетам не ставилась ни на первое, ни на второе место. Во все времена работа, служение, карьера. Какое всегда было святое оправдание, если муж задерживается где-то? Я на работе. Все, вопросы все снимаются. Если он на работе, он зарабатывает деньги, все, оставайся, и суббота, и воскресенье. И, к сожалению, это вот повлияло или на наше братство. Вот в начале 90-х братья рассказывали, когда стали общаться с американскими христианами, то выяснилась разность позиций. Если, например, приоритеты у российского братства выставлялись так, на первом месте отношения с Богом, на втором месте служение, семья, она там дальше ниже шла, то когда приехали американские братья, они говорят, послушайте, братья, на первом месте отношения с Богом и человека, на втором месте семья. И были даже дискуссии, обсуждения, и слава Богу, что как бы приняли наши братья эту точку зрения. Я сейчас знаю, что и общая такая позиция у нас, братцы, по крайней мере, с кем я из братьев-служителей общаюсь, что семья все-таки стоит на втором месте. Смотрите, 1 Тимофея, 3 глава, 2 стих. Епископ должен быть непорочен. И потом с 4. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией? Если человек не смог устроить семью, если он не смог правильно распределить, мы вспоминаем еще одно место, кто о своих, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Если я не смог в семье обеспечить, да, заботу о своей жене, о своих детях, взрастить их, привести их к Господу, сделать то, что я, как я могу в церкви кого-то учить и делиться своим опытом, если я в своей жизни на практике этого не доказал и не показал? И поэтому важно, вот знаете, вступая в семейную жизнь, избежать вот этой вот крайности. Я в служении, я в церкви, я у Господа, я там, а семья оставлена. Но в то же время не перепрыгнуть и во вторую крайность, когда семья замыкается в себе, когда говорят, у нас все, у нас дети, у нас семья. И получается, как Павел писал в 1 Коринфянам 7 главе, муж начинает заботиться о мирском, как бы угодить жене, жена начинает заботиться о муже, как угодить ему. И в результате и у самих ничего нет, потому что без церкви мы тоже оторваны от жизни. И дети вырастают, а зачем им в церкви, если родители там никогда не были? Они понятия не имеют, что там может быть жизнь. И мы теряем благословение. Мы теряем молитвенную поддержку, мы теряем связи, мы теряем в духовном росте. И кому мы служим своими дарами? Вот эти две крайности важны, братья и сестры, их избежать. Выстроить баланс, заботиться о семье, пребывать в церкви, выстраивать связи, заботиться, служить друг другу. Аминь.